Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной». Кто меня слушал в прошлый раз и раньше, да, по этой теме, вы помните, последний раз, когда мы с вами общались, я вам сказал, я вам кое-что зачитал из книги Откровения, и зачитал такие слова, и сказал мне ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. И когда я вам прочитал эти стихи, я вам обещал, что в следующий раз мы с вами будем говорить о тайне вот этой жены, которая оседлала вот эту лошадь, так будем говорить, образно говорю, вот этого зверя из моря, да, 7 головами и 10 рогами. Она оседлала, но самое интересное, как я уже вам говорил, что в видении было показано, что жена сидит на звере. То, что у нее на челе было написано «Тайна Вавилон Великий», да, «Мать блудницам и мерзость всем земным», это говорит о чем? Что фактически вот эта жена будет невидимым, но в то же самое время руководящим персонажем всей человеческой истории. Что жена фактически правит, ну, будем говорить, всадник правит лошадью, а не лошадь правит всадником. Было бы наоборот, то лошадь бы сидела на всаднике, а всадник бы скакал. Так вот, вот эти тексты, вот эти мысли, они как бы нам о чем говорят? Что зверя из земли мы будем видеть. Далее, на себе ощутим все прелести вот этого действия зверя из земли, который будет заставлять поклониться первому зверю, то есть зверю из моря, да? Но над всем этим будет существовать так называемая невидимая сила, да? Вот сегодня вы слышали такие выражения, очень часто употребляемая тайная власть. Как говорится, серые кардиналы, да? То есть, другими словами говоря, видимая власть – это, будем так говорить, персонажи кукольного театра. Мы видим куклы, которыми кто-то там из-за кулис, да, из подвала на сцене, да, он ими двигает, кто-то этот, да. И кто двигает, мы не видим. Мы видим только наших политиков, видим религиозных деятелей, они там что-то встречаются, что-то говорят, о чем-то договариваются, что-то нам чуть-чуть говорят, ну, для того, чтобы мы как бы думали, что да, ну, тут действительно собрались хорошие люди и думают о том, чтобы нам было всем хорошо. Так вот, продолжая с вами нашу тему, сегодня я приступаю к одному еще месту Писания, которое нам сейчас будет рассказывать, по полочкам, как говорится, раскладывать вот эту тайну жены. Что же это за жена, мы с вами уже говорили, да? Какой это народ? А вот какую тайну вот эта жена лелеяла испокон веков? Чем эта тайна должна будет вот в ближайшее время, как говорится, завершиться? Будем говорить о тайне жены, о тайне некогда божественного народа, который что-то там в тайне своей души, хотя сегодня это уже не совсем и в тайне, и не совсем в душе, да, но тем не менее об этом в открытую никто ничего не говорит. И мы должны с вами будем сегодня разобраться об этой тайне жены, которую носит зверь. Того зверя еще нет, я имею в виду из моря, из земли он есть. Он сейчас действует, да, он как бы загоняет нас под власть зверя из моря, да, а вот жена вот эта таинственная с этими тайнами, она фактически всем этим процессом заправляет. То есть, другими словами говоря, ну, будем говорить, намек понятен, кто же на самом деле является той верховной таинственной властью, да, которая вершит судьбы человечества. Я вам сейчас, ну, напомню, кто из вас там видел доллар, да, $1 купюру, там, да и не только на долларе, это и в других местах, да, есть такой, будем говорить, символ, пирамида, да, кто говорит масонская, кто еще какая-то, тут разницы большой нет. пирамида, наверху которой, вершиной которой является такая маленькая срезанная пирамидка с одним каким-то глазом. Чей это глаз? Но заметьте, этот глаз отделен от всей остальной пирамиды. Вся остальная пирамида – это все человечество. Это царство, это государство, это цари, это президенты, министры, премьеры, да? Над ними отдельно, обратите внимание, отдельный какой-то, какая-то прослойка людей, да? Она над этой пирамидой, она отделена от этой пирамиды, она живет за счет этой пирамиды, это фундамент, да? Но она, вот эта верхушечка пирамиды, да? Маленькая пирамидка сверху с глазом, она как бы смотрит за всем происходящим. Я думаю, вы понимаете, смотрят смотрящие не для того, чтобы просто смотреть какое-то кино. Смотрят за порядком. Все должно идти четко по плану вот этой пирамидки, вот этого глазика, вот этой прослойки людей. Ну, а теперь приступаем уже конкретно к тексту Писания, да? Это место Писания записано, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава с 1 по 12 текст. Значит, второе Фессалоникийцам, вторая глава с 1 по 12 текст. Начинаем читать. Кстати, хочу такой момент, на такой момент акцентировать ваше внимание. Наверное, кто-то из вас, может быть, обратил внимание, иногда, может быть, возникал такой вопрос. Ну вот, если есть где-то, вы знаете, в Библии есть такие параллельные места, там сбоку колонки библейских текстов, там есть еще какие-то ссылочки на какие-то тексты, да, есть симфонии, допустим, к Библии, где по одному слову, вот набираешь какое-то слово, и где оно в Библии есть, везде это слово как бы всплывает, и мы читаем сам текст, и место, где это текст в Библии, в Ветхом или Новом Завете находится, да? А я вот, вы, наверное, обратили внимание, иногда вот так перескакиваю с текста на текст, на текст, с места на место Писания, где вот так прямо как бы не сказано, ну, допустим, одно и то же слово, и там употребляется, и там. Оно иногда другим словом это отмечено, да? Но того слова, одного и того же, по которому можно было бы сделать как бы параллельное место, ссылочку дать, да, его нет. И вот сейчас я тоже буду, кто-то из вас скажет, как бы, а откуда ты, вот, ты перескакиваешь, это твое толкование, ты в этом ничем не разбираешься, да. Ну, я хочу сказать, тот, кто не хочет понять и выслушать, это его, в общем-то, проблема, да. Ну, я думаю, вот даже сейчас я буду говорить. Я вам сказал, расскажу о тайне жены. Вот в этом месте жены никакой нет. И даже, ну, слово «тайна», ну, здесь тайна беззакония. И опять же, многие верующие это понимают, ну, как-то так, знаете, тайна беззакония, что грех как-то в тайне лелеется, или там кто-то там на папство, как говорится, намеки делает, да? Но вы поймете, о чем сейчас здесь идет речь. И хотя речь не идет о жене, конкретно слова этого нет, но тем не менее вы поймете, что речь идет об этой жене. Только здесь как бы время и место уделяется не просто вот этой нации, вот этому народу, да, а о том плане, какой этот народ строил испокон веков, да, и чем эти планы должны завершиться. И что нам в результате, человечеству, придется, ну, как говорится, лицом к лицу, с чем придется лицом к лицу встретиться. Это то, о чем говорят практически все верующие. И не только христиане, но даже некоторые другие верующие, других вероисповеданий тоже, они это ждут как день, будем так говорить, счастливый. День счастливый для всей планеты, день долгожданный, да, придет вот Мессия, да, все как бы ждут этого момента, будет пришествие Христа, Он придет сюда на землю. Ну, естественно, куда, я думаю, вы понимаете, не в Токио и не в Лиссабон куда-нибудь, да, а придет в землю Израилеву, в Иерусалим, и будет тысячелетнее царство, и все ждут, не дождутся, когда будет. И как вы думаете, и кто это запланировал, и что это за мессия, и в чьи планы это входит, и вообще чья это идея, что на земле будет тысячелетнее царство? Вы это довольно быстро, я думаю, поймете. Читаем с первого текста. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». То есть, заметьте, молим вас о пришествии. То есть, хотим с вами, хотим вас, что значит молим? Ну, здесь такой оборот немножко как бы, умоляем вас, братья, чтобы вы правильно понимали, когда будет пришествие Господа нашего Иисуса Христа. И когда нас на самом деле соберут, или соберут ангелы, или соберет Христос к Нему, чтобы мы были собраны вместе с Ним, Христовы со Христом. Молим вас, здесь смысл такой, умоляем вас, братья, чтобы вы не колебались умом и четко понимали, как и каким образом будет происходить пришествие, второе пришествие Иисуса Христа. И дальше написано. Не спешить колебаться умом. Заметьте, чтобы вы не спешили, ну, в чем-то сомневаться, на что-то там настраиваться, да, и смущаться, обратите внимание, смущаться ни от духа, ну, здесь имеется в виду ни от мысли, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Ну, заметьте, кто-то же все-таки заботился, заметьте, апостол Павел еще, ну так грубо говоря, 2000 лет тому назад, ну чуть меньше, там 1950, может 70 уже, если от наших времен назад отсчитывать, да, кто-то уже сеял такие мысли, такие сомнения в среде первой христианской церкви, что, ну, и ссылались даже на послание Павла. Павел, вы помните, говорил, что когда будет пришествие, то мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы живые, заметьте, говоря «мы живые», он как бы говорит о том, что это должно как бы произойти вот при нашей жизни. И многие так и понимали, что, ну, мы живые, понимали в буквальном смысле, что вот это поколение живыми будут, как говорится, встречать пришествие Христа. А что он имел в виду, мы, христиане, хоть того времени, хоть будущего, хоть нашего с вами, да, он как бы говорит от имени всего христианства на протяжении какого-то такого, будем, достаточно длительного периода времени. Кто-то посеял, кто-то это стимулировал в христианской церкви, что вот уже будет, обратите внимание, пришествие со всеми вытекающими отсюда последствиями, да? Только я что хочу сказать. Вы знаете, что христиане, они приняли Христа, которого иудеи отвергли и распяли. Далее. Христиане понимали, что будет второе пришествие, только оно уже будет не таким, каким себе его представляли иудеи. Иудеи, как вы знаете, они отвергли Христа, они воспротивились, ну, за небольшим тем искренним верным остатком, да. Иудеи отвергли, осудили на смерть и распяли его, посчитав, что он не тот Мессия, он не вписывался в их представление, и они ждали пришествия, заметьте, христиане ждали второго, а иудеи ждали первого, потому что Христос в их понятии это не Христос, а лжеучитель, лжепророк, самозванец, да? Значит, должен прийти. И иудеи, вы знаете, что многие из них приходили в христианскую церковь, принимали как бы христианство и пытались, вы помните, Павел очень много писал, ну, допустим, там в послании Галатам, да, где он писал, что некоторые все время подбивают опять то дни какие-то, то праздники, то жертвы, то обрезания, то еще чего-нибудь, да, они подбивают христиан, опять пришли сюда и, обратите внимание, пытаются вернуть как бы христианство на рельсы иудаизма. И вот они как бы сеяли, что будет пришествие, да, и пришествие будет сюда на землю, и совсем не так, как вы там себе по-христиански понимаете по Библии, да, а будет вот так, как мы это понимаем, как мы это ждали. Поэтому Павел как бы пишет, он, заметьте, молим вас, да, умоляем вас, чтобы вы не поддавались на эту провокацию, потому что пришествие будет, во-первых, не на землю. Как написано, я уже говорил на эту тему, сейчас не буду отвлекаться объяснением вот этого места Писания, да, что Христос не придет на землю, и на земле тысячелетнего царства не будет, что встреча произойдет на облаках небесных, и что мы будем восхищены, если вы помните, туда, а не оттуда Христос придет, и мы тут встретимся. Когда будут говорить, что вот он там, заметьте, в том месте, в пустыне или в потаенных комнатах каких-то, то есть, что пришел на землю, здесь ходит, не верьте и не гоняйтесь, ибо помните, да, знамение Сына Человеческого будет подобно молнии, которая видна от края до края небес. То есть, другими словами говоря, он будет как бы над землей, на облаках небесных, как бы, да? И его будет видно, а то типа в пустыне тут или в чем-то доме сидит, в какой-то таинственной комнатке, да? Не верьте и не гоняйтесь, сам Христос об этом предупредил. Так вот, смотрите. Не спешить, молим вас, не спешить колебаться умом или смущаться ни от духа, от мысли, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов, то есть день пришествия Христа. У иудеев это первое пришествие на землю, у христиан это второе, но от земли, как говорится, будут они взяты, да, ну, кто достоин. Дальше читаем. Заметьте, да не обольстит вас никто. О чем эти слова говорят? Что в христианской церкви обольщают, то есть другими словами, обманывают, дурят, пытаются как-то что-то истолковать, чтобы вы сейчас, как говорится, пришли в какое-то смятение, да? Чтобы вас смутить, чтобы разбить вашу веру, чтобы вызвать у вас беспокойство и неуверенность, да? Ну и Павел пишет, что как бы и меня тут вроде бы пытаются, как говорится, к этому делу подмешать, да, впутать, так точнее можно сказать. Да не обольстит вас никто и никак. А теперь смотрите. Ибо день тот, какой день? Ну вот день Христов, день пришествия Христа. Павел здесь уже пишет о христианском пришествии, о втором пришествии Христа. То есть, другими словами говоря, о втором пришествии, когда будет кончина века, согласно Писанию. Ибо день тот, день пришествия Христа, не придет, обратите внимание, четкое определение, не произойдет пришествие, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели. Речь идет о каком-то одном человеке. Я немножечко возвращусь к этому тексту третьему, да, и попытаюсь еще так по очереди некоторые слова прокомментировать. Тут написано, доколе не придет прежде отступление. Я задаю вопрос. О чьем отступлении говорит апостол Павел? И от чего отступит кто-то? Что за отступление будет? Я вам напомню слова, не буду сейчас просто по Библии листать, как говорится, да. Вы помните Тимофея, я сейчас даже не помню первое или второе послание, да, слова, которые мы часто цитируем. И там написано, что наступят в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны. И там идет весь список. Не буду его сейчас, как говорится, повторять, да. А дальше и многие говорят, это вот видите, вот мир сегодня такой, дети непослушные, вот мирские люди такие. Там написано о христианах, о христианской церкви. Потому что написано, всегда учащиеся, то есть будут ходить в церковь, будут слушать проповеди, может, будут даже читать Писание, да, всегда учащиеся и не могущие, никогда не могущие дойти до познания истины. Обратите внимание, и познаете истину, истина сделает вас свободными. От чего? Там по тексту идет от греха. Люди будут ходить в церковь, христиане, да, будут все время якобы учиться, слушать проповеди, молиться, просить Бога о чем-то, да, о святости, о праведности, о вере, там, да, о любви будут говорить, но так никогда и не придут к познанию истины, то есть от греха так никогда и не освободятся. Значит, смотрите, день тот, то есть день пришествия Христа, второе пришествие Христа, не придет, доколе не придет прежде отступление. Чье? Повторяю. Христианство. И вопрос, от чего? От истины, а какой истины? Кстати, чтобы вам было понятно, да, об этих же вот, что это о христианах идет речь, потому выйдите и отделитесь оттуда. Потому и не прикасайтесь к таким. Обратите внимание, пишется христианам, чтобы они ушли от христиан. Почему? А потому, что вот пороки, как говорится, огромным списком будут идти все подряд, как из рога изобилия будут литься. Конечно, это будет не убийство, не всегда это будет воровство. А заметьте, горды, надменны, злоречивы. Дети у верующих такие же непослушные, как и у неверующих. Хотя у неверующих кто-то даст такого подзатыльника, что дети будут слушаться. Ну, а верующих, как говорится, они ничего не могут, да, не воспитывать не могут. Ни подзатыльника, уже извините, я образно так говорю, не обязательно подзатыльника давать, да. То есть ни наказания никакого, да, ни пресечь никто не будет. Да мы ничего не можем, как мы сегодня говорим, да. Должно произойти отступление христианства. Ну, про другие конфессии я даже разговаривать не буду, да? Думаю, понимаете, почему. Более глубокой истины, чем библейская, если ее понимать правильно, не существует. Я это могу на пальцах доказывать, да? Очень просто. Любая религия сегодня, по сути, это, будем говорить, ну, извините, так, как мы говорили, есть зверь, есть образ зверя. Так вот, есть фарисейство, есть образ фарисейства. Любая религия зиждется на делах закона. То есть в каждой церкви свои жертвы, свои праздники, свои святые дни, свои доктрины и своя литургия, так грубо говоря и вообще говоря, да? То есть сути как бы нет. Любая религия – это кодекс доктрин, обрядов, жертв и дней. Все. Праздника, там еще что-нибудь, да? То есть внутренний человек так и не затрагивается. Так вот, должно произойти отступление. Христианство, ну, чтобы вам еще было понятнее, 24 глава Матфея. Вы помните, да? Предупреждение, там, войны, глады, моры, землетрясения, слухи о войнах, да? Потом гонения, потом возненавидят друг друга, потом начнут отрекаться, потом еще пророки кого прихватят, и только в конце претерпевший же до конца спасется. То есть это единицы, кто спасутся, Кто спасутся, кто претерпит, не поддастся на провокацию и не съедет с горки, как говорится, в аквапарке в воду, то есть в грязь, в болото, в грех. Так вот, смотрите, сначала должно произойти отступление в христианстве. И, как я уже сказал, кто отступит христиане, от чего? От истины. От какой? О том, что мы можем жить свято. В Библии написано, будьте святы, не то, что старайтесь, а не получится, ну и ладно, да, будьте святы, потому что я свят. 144 тысячи, я вам зачитывал, они непорочны, то есть, другими словами, святы пред престолом Божьим. В глазах небесного престола они святы. А верующие сегодня, а мы, говорит, ничего не можем. Какие заявочки, в общем-то. Далее написано. И не откроется, значит, доколе не придет прежде отступление, и не откроется. Слушайте. И не откроется человек греха. Ну, первое, на что хочу обратить внимание, что это будет не сатана. Как некоторые думают, сатана придет на землю, да. Он, в принципе, не придет, он здесь находится, да. Он хотел там сесть на престоле небесном вместо Бога, да. Ну, так вот, здесь вот он сядет. Нет, здесь написано, что это будет человек, а не ангел. Пусть и сатанинский, пусть и сам сатана. Это будет человек. Теперь обратите внимание. Тут написано, и не откроется человек. То есть, о чем речь идет? Почему этот человек, ну, до какой-то поры, до какого-то времени не откроется? То есть, о чем это речь идет? Что до этого момента он будет никому неизвестным. То есть, другими словами говоря, вот то, что мы с вами читали, тайна Вавилон Великий. Вы видите, да? Вавилон Великий – это то мировое, будем одно, единое государство, которое, новый мировой порядок, в преддверии которого мы с вами находимся, куда нас, как говорится, ведут строем, как говорится, и с песнями. И никто не понимает, никуда ведут, ни зачем ведут, и чем это все закончится. Да? Но Библия нас предостерегает, предупреждает, что закончится очень плохо. Что ведут, как правило, извините, баранов. А нормальные люди, они понимают и кто ведет, и куда ведет, и зачем ведет, и чем это все закончится, они не идут. Ну, человечество идет, но так как мы живем на этом, на одном, будем говорить, плывем корабле, да, на одной земле, да, вот этот, будем так говорить, поход в новый мировой порядок, это не то, что мы куда-то должны как будто бы совершать какое-то паломничество. Нет, каждый живет в своем месте, в своем доме, в своей стране. Но, будем говорить, внутренне, в сознании нас готовят, нас уже располагают, нас уже, как говорится, уверяют, убеждают, как будет нам всем хорошо. Им, как люди привыкли, не думать, есть, пить, жениться, покупать, продавать и не думать, они так же самое этим самым занимаются и в плане того, что происходит, почему происходит, куда и кто нас ведет, они действительно не думают и не понимают. Есть предчувствие, что что-то нехорошее готовит. Есть как бы некоторое такое понимание, что ну, нехорошие люди управляют этим миром. И не в хорошую сторону человечество сейчас идет, особенно на фоне вот этой новомодной болезни, да, особенно на фоне вот этих вот, будем говорить, страхов по поводу Третьей мировой ядерной войны, войны, которая сейчас происходит между Россией и Украиной, да, понимают, но все-таки я вот иногда кого слушаю, да, говорят, вот скоро там кто-то победит, скоро опять будет новая уже жизнь, будет по-другому, того, что было, того не будет, опять заживем. Я иногда смотрю на этих людей, наивных, иногда добрых, иногда стремящихся к справедливости, но людей, которые не просвещены светом свыше. Они строят планы, не зная, что этим планам не суждено вообще когда-либо сбыться, да. Так вот, что еще раз хочу сказать. Вавилон, вот эта мировая система, заметьте, кто будет править, заметьте, Вавилон написано у женщины-блудницы, у жены-блудницы, да? Не у зверя из моря, не у зверя из земли. Там не будет этого написано, там этого нет и сейчас. У жены. А вот жена, она же не просто управляет. Вот управляет для того, чтобы управлять и сидеть в тайне. Да, она не голодная, да, она сытая, да, она в тепле, да, ее не коснутся там веерные отключения электричества, для нее не дорожает там ни топливо, ни электроэнергия, вообще ничего. Все бесплатно, можно так сказать, за чужой счет, ну, за счет народов земли, да. Но она же не просто смотрит. Она же не просто скрывается и скрывает свое лицо. Она смотрит, она планирует, она режиссирует, она направляет. Это и идеология, и политика, это и религия, это и средства массовой информации, это и события, которые, как говорится, нас, так будем говорить, ну, подправляют, как говорится, чтобы шли в нужном направлении, да? Она не просто наблюдает. Этот глазик, как я сказал, наверху пирамиды, не просто смотрит, это смотрящие, которые не только смотрят, не только наблюдают, но если кто из этого порядка выскакивает, не подчиняется, да, то, ну, этот глазик обладает определенной силой. Не думайте, что это просто там что-то, ну, такое слабенькое, да. Он, человечество, может направлять туда, куда надо. И может наказать неугодных, несогласных, инакомыслящих, инаковерующих, чтобы другие боялись и шли туда, куда надо. Куда эта жена всем уготовила вот этот путь. Так вот, заметьте, она не только, слушайте, наблюдает, не только управляет, руководит, да, заметьте, она готовит человека. Не просто человека, заметьте, дальше мы сейчас будем читать. Это человек греха, то есть, обратите внимание, человек, который исполнен грехом, живет грехом и грехами, и является сыном погибели. Ну, знаете, как говорится, погибель как бы родила сына. Смерть, ад произвел, как говорится, на свет Божий сына, заметьте, адского сына. Сына ада, сына погибели, сына смерти. Что же это будет за человек? Я вам уже сказал, жена, вы уже понимаете, да, часто не буду повторять, да, что это за народ. Это единственный народ, который в Библии так и называется «Моя жена». Я вам зачитывал тексты, да, только немножечко раньше в предыдущих своих трансляциях по этой теме, да. Вот эта жена, у которой на челе написано «тайна», она в тайне от всего, сама в тайне и в тайне от всего человечества готовит нам. Я сейчас возвращаюсь. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И нашем собрании к Нему. Заметьте, когда придет лжехристос на землю, то тоже соберутся к Нему все Его товарищи, побратимы. Так вот эта жена, которая сама в тайне, она в тайне готовит, обратите внимание, готовит нашему человечеству, человека. Вы понимаете, да? Я вам сказал, пирамида, далее, срезанная верхушечка маленькой пирамиды, а на самом верху там не написано, да? В пирамидке глазик, а на самой верхушке там будет сидеть один человечек. Если бы не сказать, здоровенное человечина здоровенная, да? Только не в хорошем смысле. Что это будет за человек? Я думаю, вы понимаете, да? Все верующие сегодня ждут этого человека. но они почему-то думают, что это тот Господь, которому они как бы верят, в которого они как бы крестились, и который как бы придет вот сюда. Ну, извините, тот, в кого вы крестились, библейского Христа, он сюда вообще не придет. Вообще ноги не коснутся поверхности земли. Но все почему-то думают, и тут тоже, я думаю, стоит задуматься, каким образом христианство, в руках которых есть Библия, где черным по белому написано, что на земле не будет никакого тысячелетнего царства. Каким образом христианство, когда это произошло, с чьей подачи, под чьим соусом, вопреки Писанию, почему подслеповатое, если не слепое, глуховатое, если не глухое христианство, вопреки Писаниям приняло вот эту идею о том, что Мессия придет на землю, придет в Иерусалим, придет и будет царствовать там 1000 лет. Кто и когда, и зачем, с какой целью все это, будем так говорить, внедрил в наше христианское сознание. Так вот, тайна жены в чем заключается? Что она не только сама в тайне управляет всеми процессами, но она ко всему готовит нам человека греха сына погибели. Или другими словами, заметьте, человек греха, сын погибели. Антихристос, антихрист. Не Христос, а антихристос. Тот, который пришел, приходил, тот, которого они отвергли, тот, который воскрес и на небесах, это совершенно другое состояние. Это совершенно две разные личности. Это совершенно два разных духа. На землю придет и готовит нам вот эта жена в тайне от всего человечества. Но я вам хочу сказать об этой тайне. Довольно много людей говорят и понимают, кто в какой степени, да, но я имею в виду, что основная масса людей, она вообще в этих делах, как говорят, мелко плавает. Теперь слушайте, что же это за человек греха, сын погибели? Это не просто, можно так сказать, дочитав до третьего текста, у человек, ну, смотрите, каждый человек, он грешен, да, и он погибнет. Но тут идет не о каждом человеке, а об одном человеке. Теперь слушайте, почему написано «человек греха, сын погибели». Теперь слушайте. «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею». Значит, противящийся кому? Богу. В каком смысле он противится? А он не согласен с Богом. Далее. Превозносящийся перед кем? Перед Богом. Перед истиною. Перед Библией, я уже так более конкретно скажу, да? Что это обозначает? Превозносящийся выше Бога. Считающий Бога глупым и заблуждающимся. Вы поняли, да? Противится, то есть не согласен, протестует, не согласен с Богом, не согласен с Его Словом и превозносится, это говорит о том, что Бог ему не равня. Бог не столь дальновиден, не столь мудр, не столь там праведен, как вот этот человек. Я думаю, вы понимаете, что тут какой-то такой человек, ну, чтобы вот так, обратите внимание, ну, заметьте, на небе дьявол противился Богу и превозносился. Теперь на земле вот этот дьявол будет иметь как бы свое воплощение. Все, что было в нем, я имею в виду в сатане, все будет вот в этом человеке греха, сына погибели. Значит, превозносящийся даже над Богом, то есть считает Бога глупым, немудрым, заблуждающимся. И вопрос, который я хочу задать всем вам. Как некогда его народ, извините, я так скажу, ну да, да, как некогда его народ, я имею в виду, вы поняли, какой народ, да, относится ко Христу в данный момент, который является копией Бога. Написано же, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Это Колоссянам 2 глава, 9 текст. Заметьте, в нем обитает вся полнота божества телесно. Как вы думаете, вот кто сеет среди христиан вот такие вот мысли? А вот Христос Бог или не Бог? Вы понимаете, да? Кто распял Христа? Кто заинтересован в том, чтобы Христа каким-то образом, ну если не отвергнуть, то хотя бы как-то унизить? Вот написано же, един Бог. Ну един это один. У иудеев один Бог, да. А второй, который превозносится над Богом небесным, да, это второй Бог. Но этот Бог как бы един точно, он главный. Он более высокий, более превознесенный, нежели Бог небесный, творец всей вселенной. Так вот, обратите внимание, кто вот сеет вот эти мысли, кто подкидывает. Бог Христос или нет? Но если один Бог, то второго же не может быть, да? Да. Значит, Христос что? Ну, в том первом, как бы в Отце, никто не сомневается. Значит, Христос, он что? Он не Бог. А кто он? Он Сын Божий. Вы понимаете, да? Вот это словоблудие. Мне так нравится, конечно, в кавычках это слово надо брать. Когда занимаются словоблудием, вот этим словоблудием. Христос не Бог. Хотя в Библии написано, не почитал хищением быть равным Богу. Ну вот я вам процитировал. В нем, во Христе, обитает вся, слушайте, не чуть-чуть, не на 97%, не на 30%. Вся полнота божества телесно практически присутствует. 100%. Нет, все равно. Вот надо сидеть и ковыряться, извините, у себя в носу, да? Или в Библии, как в носу. И сидеть и выдумывать что-то такое для того, чтобы как-то Христа унизить. Так вот, обратите внимание. Я еще раз напоминаю, как его, некогда его народ относится сегодня ко Христу. Считают ли они его праведником? Был ли он мессией, да? Считают они его таковым? Далее, если считают, они раскаиваются в своих грехах? Я сейчас не говорю о тех евреях, которые уверовали во Христа. А вообще, основная масса евреев, за кого считают Христа? Разве не как за самозванца, за лжепророка? Далее, как этот народ относится к Писанию, о котором Христос сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. Так вот, как этот народ относится к священным Писаниям? Ну, вы знаете, да, что Новый Завет евреи отрицают вообще полностью, да? Типа это ересь, потому что Новый Завет построен на Христе, ну, а Христос, как говорится, не Мессия, а лже-мессия, да? Самозванец. Поэтому Новый Завет, Евангелие, послание апостолов, это все тоже самозванцы, отправленные на работу самым большим самозванцем Христом. Значит, к Новому Завету они относятся вообще как к ненужному Писанию, да? Дальше. А в Ветхом Завете, что для них является как бы самым главным? Заметьте, в Ветхом Завете они как бы говорят, не все правильно написано. не тот перевод, как мы любим с вами говорить. Тоже обратите внимание, кто нам сеет вот в христианской среде. То перевод не такой, то Христос не этот, не Бог, да, то Святой Дух, там личность или не личность, и мы вот сидим и выясняем отношения лбами друг от друга и скрутешим, да. Кто нам это сеет? Кто нас всех поделил на самых истинных, на самых искренних, на самых просвещенных, что мы никак не можем друг с другом найти общий язык, что мы все поделены, все верны Богу, все правильно понимают Писание, все по-разному, на всех Дух Святой, и никто ни с кем ничего не может найти общего. Я повторяю, в Ветхом Завете тоже не все, как говорится, хорошо у евреев. Что приятно для плоти, то принимаем. Что неприятно, то это пусть будет Богу. Да. Сам писал, пусть сам и читает. Я думаю, что я не ошибусь, если я скажу. В основном принимается Тора. Вы обратите внимание, пойдите в любую синагогу, пойдите даже к христианам, евреям, да, которые приняли иудеи, как говорят, за Христа, или евреи за Христа. Обратите внимание, у них тоже эти свитки, они тоже хороводы, тимпаны всякие там водят, да? Заметьте, опять с этими свитками. Самое главное – это свитки. Самое главное – это Тора. Обратите внимание. А что они с пророками не носятся? В хороводах. Как вы думаете, почему? А потому что пророки, как говорится, и в фост, и в гриву чешут израильский народ. И чешут против шерсти. Но вы знаете, кое-что из пророков они все-таки принимают. Что в пророках написано, пророчество как бы о хорошем будущем Израиля. Да, они цитируют, да, они любят. Но тоже в свитке особенно не заворачивают, да. И с ней, как говорится, хороводы не водят. Почему? Потому что эти пророки, тут, как говорится, глава ниже, глава выше. Там опять тоже что-то не то с Израилем. А вот та глава или то место Писания, где, ну, прямо там такие райские кущи для Израиля пророчествуют, да, пророчески предвещаются, да, обещаются. Ну, с этим они, как говорится, в ладах, они это любят, они это цитируют. Все остальное, где обличение, где святость, где чистота, где перестаньте грешить, да? Все остальное, как вы помните, удалите от глаз наших святого Израилева. Все. И обратите внимание, вот этот человек греха, сын погибели, который противится и превозносится выше всего называемого Богом или святыней, заметьте, вот этот человек что сделает? Так, что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Вы поняли, почему это не просто человек? Я имею в виду, там, какой-то обычный человек. Это не просто человек, это человек, который себя противопоставляет самому Богу. И слушайте, он придет на землю. Я задаю вопрос, он придет. Что, сам придет? Нет. Жена, блудница, сидящая на звере, готовит человечеству сюрприз. А почему сюрприз? Да потому что об этом, как говорится, и жена сама в тайне, и в тайне держит вот этот сюрприз. Неожиданно для всех. Все будут ждать, и он придет. Только вот откуда придет? Кто его направит, будет знать только жена. Она готовила, она лелеяла, она взращивала, она планировала, и она, заметьте, чуть ли не демократический выбор. Общим голосованием проголосует, что вот этот будет Христос. Ну, я утрирую, да? Она готовит человечеству сюрприз. То есть человека греха, сына погибели, другими словами, антихриста, который придет под видом Христа. И тот, кто невнимательно читал Библию, Тот, кто не во Христе, не понимает, что это такое. Что такое божеское естество. Кто привык жить во Христе и с божеским естеством просто знаком по тексту Библии, не понимая, что это такое, с чем это едят, да? Они даже не поймут, что вот этот Антихрист, вернее, что вот этот Христос, которого они примут, он будет являться Антихристом. Они примут и поклонятся ему. Заметьте, написано, что он сядет в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога. Я задаю вопрос. Ну, царь вообще хочет сесть на буквальном престоле, в буквальном, как говорится, царском граде, да? На буквальном престоле или каком-то таком виртуальном, как сегодня любят говорить. Я думаю, понимаете, человеку надо буквальный престол, буквальный трон. Сядет в храме Божьем. Теперь я хочу обратить ваше внимание. Вопрос. В каком храме он сядет как Бог? Я имею в виду. В буквальном или в каком-то таком символическом? Кто меня слушал, наверное, помнит. Я говорил такие мысли. Что в Новом Завете храм Божий – это мы с вами. Ну, если живем по-божьему. И получается, что Бог хочет не в рукотворных храмах жить, а вот в наших сердцах, в наших умах, в наших душах. Теперь получается, тут написано, сядет в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога. Ну, я вам такой пример приводил, да, вот говоря на эту тему. Скажите, пожалуйста, если бы в мире не появилось много антихристов, о которых писал еще Иоанн тоже почти 2000 лет тому назад, мог ли бы антихрист вообще появиться, тем более сесть на престоле, выдавая себя за Бога, если бы не было антихристов, которые с ним в одном хоре поют одну песню? Поэтому, заметьте, антихристов много появилось. Это людей, противящихся Христу. Сегодняшнее христианство, о чем я с вами читал чуть выше, да? Доколе не произойдет отступление. Христианство должно отступить. Другими словами, они христиане или антихристиане? Они уже антихристиане. Я уже говорил вам. Вот попробуйте меня устроить в какую-нибудь христианскую церковь, любую. С моими взглядами на Писание. С моими ценностями, но я говорю моими, но они библейские, будьте святы, потому что я свят. У меня тема, с чего бы я ни начинал, она все равно к одному и тому же приходит. Святость. И нет ничего другого более важного для христианина. И это условие, на котором нас могут спасти. Или если мы не соответствуем святым канонам, нас, как говорится, отвергнут. Так вот, я говорю, заметьте, чтобы он сел в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога. Но он будет выдавать, и мы же знаем, что весь мир ему поклонится. Всякий, кто не поклонится, будет убит. А кто не будет убит, то значит поклонятся. Теперь я задаю вопрос. Вы понимаете, да? Чтобы в храме Божьем Антихрист сел на престоле, и чтобы чувствовал себя царем Мессией, и чтобы все в подтверждение этому поклонялись ему. Заметьте, сначала все народы надо напоить вином своего блудодеяния, извратить сознание, покалечить здравый рассудок, чтобы мыслили так, как нужно этой жене. Чтобы мыслили так, когда эта жена нам подаст вот этого человечка, да, на троне, в храме, чтобы мы все рукоплескали и кричали «Осанна сыну Давидову». Для этого мирские люди спаиваются, в наркотической зависимости, в развращенности, в извращенности, в ненависти, в обидах, в злобе, в гордыне. А верующие, знаете, иногда даже вот что-то хочется сказать, чтобы было понятно, да, ну как-то, хотя я без зла просто говорю, да, ну вот сказать вот вообще, ну совсем настолько отупели, настолько извращено сознание, и это происходит в так называемых храмах или зданиях церковных, куда мы с вами ходим. Что кто-то свыше, кстати, уместно будет вспомнить один библейский текст, в котором написано, если ты увидишь, это Соломон мудрый говорит, кажется, в Екклесиаста, если ты увидишь, в какой из областей притеснение бедным, то есть несправедливость в суде, да, то не удивляйся, потому что над высшим наблюдает высший, а над высшим еще высший. Что значит наблюдает? Если в районном центре судья районного суда за взятку оправдывает богатого преступника и осуждает или не защищает бедного, честного человека, Соломон говорит, не удивляйся. Областной судья в курсе этого. Прокуратура областная в курсе этого. Если бы вышестоящий начальник был честен и сразу же снимал за любую провину нижестоящего судью или прокурора, то здесь бы внизу никто, все бы боялись и никто бы не пытался извращать суд и справедливость правосудия. У нас же не правосудие, а кривосудие. Я это к чему говорю? Если на местах органы правопорядка, да, или беспорядка, нарушают закон, ложат себе деньги в карман, не соблюдают закон и не защищают человека, то это говорит о чем? Выше над ним наблюдают и к этому снисходительно относятся. А над тем еще выше, а над тем еще выше. И кончается это, как правило, президентом, королем, царем в стране. Если царь нормальный, если царь справедливый, он не соберет вокруг себя взяточников, карьеристов, подлецов, наглецов, не соберет. Иерархия, будем говорить, служебная, да, будем говорить, она будет правильной. Я это сейчас больше хочу сказать в отношении церкви. Если вы думаете, что в простой поместной церкви городят что-то вопреки тому, что написано в Писании, извините, что говорю, городят, по-другому не могу сказать, то это говорит о чем? Что есть же областные пастыри, там советы есть какие-то областные, конференции там называются, или еще как-то. Есть же региональные, есть же государственные, ну я имею в виду старшие в государстве по вопросам там религии в каждой конфессии. Есть африканское объединение, там высшее руководство по всей Африке. Есть там североамериканская идея, и Южная, и Северная Америка. Есть, обратите внимание, если существует централизация власти, то существует и централизация толкования Писания. И если внизу кто-то говорит вопреки здравому смыслу и Писаниям, то это говорит, что вышестоящее начальство такое же самое. А над ними еще выше тоже такое самое. И еще выше, потому они входят там в совет каких-то церквей, да, движение есть такое за какую-то там экуменею, да, где они там сидят, нам там рассказывают, показывают, как они молились, да, а что еще говорили, а где договорняки какие были, а там вообще ни слуху, ни духу. Так вот, я вам к чему это все говорю. Значит, если бы мир не был извращен, если бы христианство не отступило, да, от библейских канонов, да, норм морали, если бы оно светило светом, как и должно было бы светить, если бы в этом мире не было антихристов, в первую очередь среди христиан, как бы великий антихрист пришел и сел, если есть царь, есть престол и нет поклоняющихся. Так вот, я еще раз напоминаю, потому и спаивается население планеты вином блудодеяния. Это и мирские в различном разврате, похотях, страстях, да, гордынях, ненависти, войнах, убийствах, прелюбодеяниях, да. Это и верующие с извращенным взглядом на Бога, на Писание и вообще на Царство Божие, на образ жизни и на все остальное. Все, что связано с Богом. Так я еще раз задаю вопрос. В каком храме он сядет, как Бог? Да, я говорю, что сначала он должен сесть в сознании. Люди должны принять вот эти идеи, согласиться с ними, ни о чем не думать, да? Ну, как говорится, в унисон думать, в унисон петь. И вопрос сразу возникает, с кем? А вот с той женой, она дирижер, а мы, как говорится, в хоре. А учим, разучиваем мы эти песни, разучиваем вот эти мелодии, чтобы когда придет Мессия и заиграет музыка, и будет дан указ, все пойдите и поклонитесь этому истукану, как я вам зачитываю из Даниила, да, то чтобы все синхронно, вместе, пали ниц и поклонились и сказали, владыка, мы твои рабы навеки. И, как я уже сказал, именно для этого поила она, жена, все народы вином блудодеяния, чтобы извратить сознание и сделать их слепыми и глухими к голосу истины. И когда она, вот эта жена, да, оседлает вот этих, так будем говорить уже, она уже оседлала, да, ну как бы неофициально, юридически это еще, ну никак не зафиксировано, да, когда она оседлает человечество, то в лице вот этого народа, вот этот человек греха, сын погибели, оседлает тоже человечество. И он сядет в буквальном храме. Надеюсь, вы понимаете, я не буду много рассказывать здесь, да, надеюсь, что вы понимаете, зачем сейчас в Израиль привезли 5 рыжих телиц. Там такое отношение к этим телицам. Сроду, я говорю, к президенту так никто не относился, как к этим телицам. И неспроста идут полным ходом подготовка, идет полным ходом подготовка к строительству третьего храма. Вы думаете, это просто так? Вы думаете, что Бог разогнал израильский народ когда-то 2000 лет тому назад за то, что распяли Христа, Сына Божьего? И вы думаете, что кто-то, что этот Бог вот сейчас, как бы в исполнении какого-то пророчества или каких-то пророчеств, вот сам позаботился о том, чтобы на земле снова появилась такая страна под названием Израиль? Я хочу вам напомнить, когда закончилась Вторая мировая война, то страны-победительницы, да, Британия, Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, Франция, да, сели, обратите внимание, сели, договорились и решили Израилю вот здесь быть. И Израиль там не стал. Вы думаете, что это просто так случилось? Вы думаете, просто так в сознание христиан внедрилась такая идея, что вот, смотрите, Христос же придет на землю, их же давно, как говорится, развели, да? И вот смотрите, Израиль появился. Теперь обратите внимание, ну раз Израиль появился, это более воля Божья, да? Если воюет, воля Божья, потому что там же все-таки антихристы рядом живут, да? На их землях, как говорится, Израиль поселился. Вы думаете, думаете, с простаток появились идеи о том, что надо молиться за Израиль, мир Израилю, и не мир Палестине? Вы обратите внимание, это все внедрялось нам под каким-то соусом. Кстати, хочу сказать, больше всего это происходит, обратите внимание, через миссионерские всякие христианские миссии протестантского толка, которые приходят из тех стран, которые сегодня на земле погоду делают. Америка участник создания Израиля, да? Верующие тоже, христиане, американцы, тоже почему-то понимают, как политики американские. Они приходят в христианские страны, ну там будем говорить, где не протестантизм был, допустим, то же самое православие. И начинается вот это опять круговерть. Вот Израиль, вот пророчество, вот Израиль появился на карте мира, вот это готовится, вот третий храм, вот Мессия, а мы верим, вот приближение, вот признаки, да? Это все идет, будем так говорить, своим чередом, своим порядком. Это внедряется в наше сознание, чтобы мы во всем это, в этом видели руку Божию, а Писание говорит, что во всем этом рука одной женщины распутной. Дальше что? Пятый текст. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? Что это? Что придет, что греха сын погибли. А теперь я вам зачитываю, как бы так, ну, самый, можно сказать, центральный текст вот этого местописания. Шестой текст. И ныне вы знаете. Ну, шестой, седьмой текст самый центральный, да. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему, то есть кому? Вот этому человеку греха сыну погибели. Что значит не допускает? Кто не допускает, заметьте, это планы сатаны через жену-блудницу, чтобы вот этого мессию, как говорится, посадить на престол, чтобы весь мир ему поклонился. Кто может этому препятствовать, этого не допускать? Речь идет о Боге. Не буду сейчас говорить в деталях, да, каким образом. Не допускает, скажу так, по какой-то причине, исходя из каких-то своих соображений, открыться ему, человеку греха сыну погибели, в свое время. Кстати, хочу сказать, вот я сейчас наперед забегаю, седьмой зачитываю. Ибо тайна беззакония уже в действии. Это было сказано почти 2000 лет тому назад. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот тут написано, не допускает открыться ему в свое время. Немножечко такой оборот, ну, можно сказать, ну, чуть-чуть не очень такой литературный. Можно даже немножко запутаться. Заметьте, не допускает ему открыться. Когда? В свое время. В какое время? Дальше тут написано. Откроется в свое время для Бога. А почему Павел пишет, что уже тогда тайна беззакония уже была в действии? Что уже тогда готовился вот этот человек греха сын погибели. Но Бог этому, как говорится, не давал зеленый свет. Они хотели бы, вы же знаете, да, кто немножечко знаком с историей иудаизма, да, Израиля как государства, первых, истории первых христиан, да, вы помните, что после Христа, когда его распяли, он воскрес, вознесся на небо, появлялись еще многие, выдающие себя за Христа, за Мессию, и поднимали там мятежи, какие-то революции. И заметьте, они все подавлялись, они все погибали, и все надежды, что это Христос, как бы пропадали, увядали. То есть, человек о греха сына погибели, жена, блудница, хотела в свое время, как бы, посадить на престол. Но Бог свое время определил, как говорится, для этого, когда этому Бог позволит. И даже написано, когда позволит, да, и на какое время позволит. Так вот, заметьте, слово, выражение «не допускает открыться ему в свое время», что бы означает? Что он открылся бы и раньше. Но Бог будет препятствовать этому. До этого момента, тайна об этом человеке греха в сыне погибели, да, об Антихристе будет в тайне. Кстати, хочу сказать, заметьте, нам ведь сегодня все рассказывают о новом мировом порядке, какой будет. Вы обратили внимание, что речи вообще нет никакой о том, что это будет связано как-то с какими-то верованиями, с какими-то религиозными убеждениями. Заметьте, это просто порядок. Там вот Всемирный экономический форум, да, где-то там какой-то клуб заседает, то римский, то еще какой-то, билдербергский, да. Как будто бы это какое-то такое политическое действие, да, политические какие-то события. Ну, просто мироустройство будет другое. Опять там цари будут, да, ну, как-то должны о чем-то договориться, да. Но в то же самое время нам никто не говорит, что мировой порядок, заметьте, что тут есть жена, что действует она в тайне, что все сегодняшние события имеют религиозную подоплеку. Но нам об этом не говорят, что новый мировой порядок закончится чем? Вот этим человеком греха, сыном погибели. То есть Антихристом Антихрист должен сесть на престоле в отстроенном храме, сядет как Бог, да, ну Мессия же должен туда прийти. Но самое странное, Мессия, как бы Сын Божий, да, должен туда прийти, но почему-то тут, сидя на земле, будет превозносить свысока смотреть на Бога, который там. Так вот, смотрите, до этого момента Бог будет удерживать, Бог будет препятствовать, и, заметьте, вот этот человек греха, сын погибели, власть Антихриста над всей планетой, во главе вот этой, будем говорить, пирамиды, она держится в тайне. Откроется только в момент закрытия дверей благодати. И седьмой текст уже зачитан, но не буду больше объяснять, да, чтобы вас не задерживать. Завтра мы продолжим эту тему, да. Ибо тайна беззакония уже в действии. Уже тогда вот эти планы об установлении мирового господства, планы, связанные с библейскими пророчествами, отдельными местами библейских божьих пророков, где написано, я вам завтра зачитаю эти тексты, да, по этим текстам израильский народ должен стать царским народом. Они будут есть, поедать, добра наживать, радоваться, веселиться в тепле, в неге, в удовольствиях. Кто-то будет строить им стены, строить мосты, мостить дороги будет. Золото, серебро к ним всем пойдет. Вы обратили внимание в Откровении те же самые мысли, да? Жена блудница, одета в порфиру, багряницу, помните? В золоте, в жемчуге, в драгоценных камнях, помните, да? Завтра я вам зачитаю. Уже тогда эти планы были в действии. А как это было в действии, да? Как это дошло до наших времен? Сейчас уже как бы завершающая фаза вот этой таинственной работы, да. Об этом мы с вами поговорим завтра. На сегодня я заканчиваю. Всего хорошего вам и Божьих вам благословений. До встречи.